Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Петров. Вы слушаете программу «Добрый вечер». Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах. Как-то в начале декабря, просматривая электронную почту, я увидел письмо, в котором говорилось: «Нижегородский экологический центр «Дронт» 11 декабря отмечает свое 30-летие». «Дронт» — известная и очень авторитетная общественная организация, но, если честно, для меня стало несколько неожиданным, что она имеет такую историю и уже отмечает такой внушительный юбилей. Конечно же, мы не могли обойти это событие стороной, и сегодня я рад приветствовать в студии «Радио Образ» председателя экологического центра «Дронт» Асхата Абдурахмановича Каюмова. Добрый вечер, Асхат.
Добрый вечер.
Асхат, мы поздравляем, во-первых, вас. Ну, спасибо. Я поздравляю лично с этой датой, круглый юбилей. Вы стояли у истоков создания организации, являетесь ее бессменным лидером и руководителем. В том письме, о котором я сказал в начале, находился еще один такой забавный, интересный документ, скан постановления о создании областной молодежной экологической организации «Центр Дронт». Такой машинописный лист, датированный 11 декабря 1989 года за подписью Евгения Люлина, нынешнего вице-губернатора, в то время секретаря обкома комсомола. Именно тогда вы и были назначены, собственно говоря, руководителем. То есть просто история уже. Можно в музей этот листочек машинописный прямо в музее можно положить уже. Вот хотелось бы вас попросить сегодня, в честь юбилея, вспомнить, как все это начиналось, как зарождалась экологическая организация, с чего все началось. И как появился, собственно говоря, вот этот документ, подписанный в обкоме комсомола.
Ну, знаете, был же период, там, конец 80-х годов, да, когда, скажем так, появились первые такие вот, первая оттепель. И вдруг неожиданно по линии комсомола, я думаю, что по согласованию с ЦК КПСС, конечно.
Ну, конечно.
Да, по линии комсомола пошла команда разрешить молодежи под эгидой комсомола что-то делать самостоятельно. И по всей стране пошла волна создания молодежных центров.
Ну, то есть это не так, как я себе, вот, честно говоря, представлял, что вот такой вот Асхат Каюмов пришел... дверь с табличкой «Первый секретарь обкома» и постучался и сказал, я хочу сделать экологическую организацию. Это было не так, да?
Нет, то есть, это было не
как
так.
Как в те времена было принято, инициатива, как я говорил, инициатива идет снизу, она все-таки пришла сверху, да?
Ну, инициатива, в принципе, степени, пришла, да? В какой-то степени сверху. Ну,
это касается именно центров молодежных, да?
Я бы сказал, как? К тому моменту инициатива снизу уже вовсю была, потому что по стране, по Советскому Союзу, было уже свыше 100 дружин по охране природы, при разных высших учебных заведениях, так сказать, Горьковский университет отличался очень активной дружиной. И, собственно, мы существовали, работали именно как общественное такое явление, да, так сказать, без какой-либо указивки сверху.
Да? Но, то есть вы в университете, да, в то время?
Ну, дружина охраны природы, она до сих пор в университете. Угу. Сейчас она так слегка ослабила свою работу. А тогда это была одна из сильнейших дружин Советского Союза. Угу. Вот. И поэтому, скажем так, обком комсомола знал, где активная экологическая общественность, которая действительно пытается что-то делать. Так сказать, они нами регулярно отчитывались, не вопрос, нам было не жалко, да. Вот. Даже, наверное, года за два до этого они на ротопринте издали брошюрку из опыта работы дружины охраны природы Горьковского университета, значит, где рассказывали, вот, есть такая mm-hmm. молодежь, она работает.
Ну, все они о вас знали.
Они о нас знали, да. Поэтому, когда вместо просто молодежных центров вдруг ЦК ВЛКСМ создало еще и экологический молодежный центр федеральный, естественно, все обкомы кинулись тоже создавать. Ну и понятно, куда они пойдут, так сказать, к тем, кто уже работает. Ну, вот они пришли к нам и сказали: а вот, ребята, вот все создают областные экологические центры, а давайте вы тоже. Ну, мы подумали, а что нет-то? Вот, собственно, вот, там сходили, съездили, посмотрели опыт в других регионах, сказать, пообсуждали, что и как. Ну и вот
раньше. Где там, уже существовали такие центры?
Ну вот я ездил в Самару. И там тоже, кстати, выпускник дружины охраны природы возглавлял. Потом он резко пошел вверх. И сейчас какой-то очень большой олигарх. Не будем называть фамилии. Вот.
Ну, то есть, по сути, в то время это были ваши как бы вот коллеги, можно сказать, да?
Да, естественно, это были коллеги, потому что движение «Дружина по охране природы» это была такая сетевая структура по многим вузам. Это были ребята, которые регулярно встречаются, делают более-менее одно и то же похожее дело там. Различные междружинные программы, междружинные конференции. Это были люди, с которыми мы общались и знакомы были. И поэтому, ну... Мы...
То есть пришли люди из обкома ВЛКСМ, сказали, давайте, да?
Да,
вы сказали, давайте.
Давайте, да.
И
дальше ставилось это постановление о учреждении. Потом дальше пошла круговерть, потому что очень быстро...
То есть была все-таки сразу общественная организация, да? Или вот какая форма у вас была?
Это... В тот момент... Не было такого понятия общественной организации.
Еще не
поэтому
было.
Статус был очень странный. Это был молодежный центр. Потом нас примерно через год переутверждал Нижегородский районный райисполком уже как организацию, как юрлицо, потому что до этого было вообще непонятно, так сказать, статус этой структуры. Вот. Ну, то есть там по мере, скажем так, утрачивания комсомолом особого положения в общественно-политической жизни, да, вот, потому что вот он учредил, и вроде как уже все, и можно счет банки открывать. А потом банк говорит, слушайте, а вы кто? У вас комсомол учредил, а райисполком что? Мы пошли в райисполком, нас еще, так сказать, раз учредил райисполком, вот, потом уже, так сказать, комсомол окончательно стал эти свои молодежные центры с себя, ну, как сказать, но отделять, окончательно стал их отделять. Сказали, ребята, вы же самостоятельные, поэтому будьте самостоятельными, там, платите за аренду помещений, вы купите столы, которые вам дали. Там.
Изначально они как бы взяли вас под свой,
ну,
да?
Нам дали комнатку
под свое
небольшую,
крыло.
Да, дали комнатку небольшую в обкоме комсомола, и первые там полгода, может быть, даже больше, так сказать, это было там спонсорство от них. То есть мы там сидели, так сказать, нам дали несколько старых столов, ну, нормальных, годных к эксплуатации. Там стульчики, сказали, вот, пожалуйста, работайте. Даже, по-моему, один телефонный номер выделили. Это вообще по тем временам было, был, в общем, реально серьезная поддержка, потому что добыть телефонный номер – это всегда проблема была. Это сейчас в каждом кармане, а тогда это был отдельный процесс. Вот. А, ну вот, где-то примерно через год-полтора начался этот процесс, когда комсомол стал отодвигать от себя молодежные центры, их всех переоформлять там. Тогда еще даже закона нормального об общественных объединениях не было. И поэтому пришлось учреждаться как товарищи с ограниченной ответственностью. Вот. Но потом появился закон об общественных объединениях, мы сразу переучредились как общественное учреждение. То есть, в общем, очень долгая такая вот бюрократическая история. Вот. Но, да, создал нас официально, так сказать, бюро там, или там пленум бюро, не знаю, не помню, как это называлось, областной комитет ВЛКСМ, и там Евгений Борисович Люлин действительно подписывал эту бумагу.
Ну, то есть я представил такую небольшую комнатку, да, в обкоме, где несколько столов, телефон, и вы что представлял
вот
собой вначале?
Чуть меньше вашей студии была комнатка, вот знаете, такая вот.
Ну, не очень большая, так скажем.
Два стола умещались.
Что же стояло за этим всем? То есть вот это были вы, и что еще? И, знаете, интересно даже узнать, собственно, а какие вопросы тогда вот стояли во главе угла, да, что называется, экологические, и что вы решали? Еще, может быть, даже находясь как при университете, да, в экологической такой вот организации, и потом уже перейдя в самостоятельное такое плавание, ну, первые ваши задачи были какие?
Ну, на самом деле, тогда, вот действительно, по наследству от Дружины охраны природы университета, первые наши проекты, как сейчас принято говорить, тогда не было это модное слово «проект», тогда просто вот работа и работа. Вот, это сейчас все идет от проекта до проекта, а тогда просто мы занимались охраной природы. Да? Вот, и поэтому первые...
Кстати, кто вы? Вот я еще тоже спросил, вот вы, а еще кто-то с вами был в этой комнате?
Ну, как я уже сказал, все-таки базировались мы изначально на Движении охраны природы Горьковского университета. Мы тогда еще даже на штабе дружины рассматривали, хотим ли мы идти на такое сотрудничество с комсомолом и создавать этот самый экологический центр.
Можно было сказать нет?
Легко можно было.
Можно было, да?
Да. Знаете, дружина охраны природы всегда отличалась тем, что если она считала, что это не надо, она комсомолу говорила нет. И, в общем, как бы...
Вот... Вы были такие самостоятельные...
Ну, это было абсолютно самостоятельное явление, как я уже сказал. Оно не отказывалось давать там отчеты и, так сказать... Пожалуйста, ради бога, пользуйтесь, да, комсомолу, профсоюзу, там, деканату. Но это было самостоятельное явление, само принимало решение, чем занимается. Но за это его гнобили в разных вузах в разное время. Да, и даже были конфликты на уровне ЦК ВЛКСМ на конференции в 87-м году, когда ЦК ВЛКСМ не понравилась резолюция, они предложили вот это отредактировать. Им сказали, что у нас была конференция, у нас было 130 делегатов, они за это проголосовали. Поэтому идите вы со своим редактированием. Ну, то есть, ну, были.
Ну, то есть, была своя позиция
всегда. Была своя,
да,
позиция, и поэтому сказать нет могли. Вот, просто обсудили и решили, что а почему не попробовать? Потому что новые формы, новые возможности, потому что понятно, что, так сказать, какой-то другой новый уровень.
Поэтому, итак, кто был,
поэтому,
да?
Ну, поэтому были ребята, выпускники из дружины охраны природы университета, да. И поэтому же первое направление, которое было, и которое... собственно, особо никуда не делось, только сейчас приобрело немножко другие формы, это создание особо охраняемых природных территорий. Потому что к тому моменту было понятно, что эта тема нуждается в серьезном развитии, в серьезном, как бы, улучшении. И, собственно, вот сейчас уже можно похвастаться, что там из 400 существующих особо охраняемых природных территорий Нижегородской области примерно половина была спроектирована нашими силами.
Какие первые были территории?
Первая территория, которая была создана, она, наверное, была создана еще даже до экоцентра. Да, до экоцентра. Это был Ситниковский орнитологический заказник. То есть, сказать, по материалам дружины охраны природы были приняты все необходимые решения по его созданию, и он существует до сих пор. Он существует, работает, там реально высокая численность, сказать, самых разных видов птиц. Потом был уже, вот уже под эгидой экоцентра, это уже работа по Келимарскому заказнику, вот, и большое количество памятников природы. Ну, а потом пошла целая программа, то есть область вышла на программу сохранения биоразнообразия, и, сказать, на сегодня уже существует перечень, ну, как бы 4 с лишним сотни существующих и перечень потенциальных, которые надо дообследовать и делать. То есть это все вот задел был вот с тех пор, как начали. Создали программу и начали...
Такая многолетняя работа.
Это многолетняя
плановая
работа.
Но именно она помогает вот какие-то участки природы, да, дикой, сохранить, да, в таком первозданном, ну, виде, да? То есть вы собираете материалы, изучаете и подаете как заявки, да?
Чтобы... Ну, это полевые обследования, да, мы изучаем, смотрим, готовим материалы комплексного экологического обследования, по которым дальше можно создать ту или иную особо охраняемую природную территорию. Просто валентности на все не хватает. Поэтому был вот создан такой документ, как перечень территорий, которые потенциально могут оказаться достойными охраны. И по этим территориям ограничены виды хозяйственной деятельности, чтобы их не уничтожили. И это вот такой длинный задел, по которому правительство в области поэтапно, постепенно создает. То есть вот даже вот уже без нас, уже, так сказать, без нас правительство в области имеет это как свою областную программу и потихонечку делает. Ну, пусть там по несколько...
поставили это на поток буквально, да, создание, да, таких...
Но мы создали систему.
Систему, как это должно работать, да?
Система, так сказать, как должно быть сделано с особо охраняемыми природными территориями. И она до сих пор работает. Да? Так сказать, прекрасный пример такой результативной, длинной системной работы.
То есть 400 территорий вот за эти 30 лет, ну, буквально, да, чуть, ну, больше, чем 30 лет?
Примерно половина из них наши, будем говорить честно. До этого общество охраны природы много создавало. Там по ним тоже были вопросы, потому что, ну, знаете, 65-й, 67-й, 68-й год. Как создавался памятник природы? Решением облсполкома взять под охрану рощу такую-то. Все, точка. Какие картографические материалы? Какое описание территории? Какой такой павлин Мавлин?
Где она находится?
Вот это тоже было...
Не было вот этого всего, да, вот прописано конкретно, да?
Это вот сейчас ведь каждый чих прописывается. А тогда вот просто название. Зачастую по некоторым даже площади были не указаны. Вот. Роща, усадьба, так сказать, такая-то, в деревне такой-то. Когда мы в 90-е, в 2000-е годы активно подключились к инвентаризации и поехали их искать.
То, что было уже, да, признано.
Да, то, что объявлено, но... Никакого описания нет. Ни границ, ни режимов, ни территории. Надо ехать посмотреть, да, понять, что самое ценное, сделать описание и дать предложение по режиму. Некоторые объекты мы просто тупо не нашли. Вот приезжаешь в деревню, они говорят, какая усадьба? А, усадьбы. Да ее давно снесли, там уже давно построили.
Не сохранились многие объекты.
Ну, не многие, но некоторые объекты реально не сохранились, да. То есть это была отдельная еще, так сказать, ревизия, мы проверяли, выявляли. То есть, ну, вот это действительно такая большая системная работа, она продолжается теперь. То есть, как бы процесс был отработан, запущен, и потихоньку, помаленьку, каждый год, сейчас Министерство экологии, мы, конечно, ругаемся, что медленно, потому что много объектов, которые еще надо сделать, да, но потихоньку они все равно делают, пусть по несколько объектов в год, но порядок с сохраняемой территорией, так сказать, наводится, на кадастр они ставятся, нормальная документация появляется, а это позволяет сохранить, потому что, как показывает практика, вот история с попыткой застроить пустынский заказник показала, что вот не было нормального паспорта, да? И все. И все суды не видят эту охраняемую территорию. Говорят, на кадастре стоит? Не стоит. Свободно. До Верховного суда Минэкологии дошло, чтобы доказать, что у них есть областной пустынский заказник, что он существует там с 1934 года. А то, что он еще не стоит на кадастре, это просто потому, что, извините, в стране ввели требование поставить на кадастр, но никто денег не дал. А объектов 400. Нет. Ну, понятно все, да.
Ну, то есть сейчас ситуация другая. То есть сейчас, если приехать на эту охраняемую территорию, уже ее можно найти в указанных границах на указанном месте.
Да, большая часть охраняемых территорий, во-первых, имеет уже документацию. Не все еще, но большая часть. Существенная часть из них поставлена нормально на кадастр, и если вы заглянете в публичную кадастровую карту, она вам скажет, а вот тут-то, тут сервитуты, тут памятник природы или тут заказник. Тут определенные ограничения, тут уже нельзя построить свинокомплекс мощностью 500 тысяч голов, да, так сказать, потому что здесь, извините, уникальный природный комплекс. То есть, на самом деле, вот процесс этот идет постепенного, скажем так, доведения до ума документации, но он очень полезный для области.
Мы вот начали с истории, да, поэтому хотелось бы еще такой вопрос задать. Вы сами как пришли к работе вот в этой сфере, да, почему экология и почему общественная работа?
Ну, знаете, извечный вопрос, да?
Почему, да?
Откуда в стране берутся граждане, да? Их-то уж и Росгвардия это гнобят, да? И Минюстами это запугивают. А они все берутся и берутся. На самом деле история тоже, так сказать, с тех же советских времен, да? Вот, скажем так, родители правильно воспитали. Мне всегда было не наплевать на тот мир, в котором я живу. Поэтому, когда я поступил на биологический факультет университета, ни о какой там общественной природоохранной деятельности в момент поступления мысли не было. Была мысль делать великую науку, там, так сказать, свои идеи были всякие, да? Но я пришел на первый курс и вдруг вижу, какая-то молодежь бегает, какая-то дружина охраны природы. Поехали в зимнюю экспедицию что-то обследовать. Появляется стенгазета, понимаете? Не баннер, не... Или как-то...
Потому что такой стенгазет мы все прекрасно знаем, кто учился в те времена.
Это мы с вами знаем. Нынешняя молодежь уже не очень понимает, что это такое, да. Не флипчарт, а стенгазета. Фотографии, какие-то истории, байки какие-то. Ой, что это, подумал я. Познакомился, зима, операция «Ель», охрана предновогодних елей. Это ведь сейчас более-менее все поставлено, а тогда мы практически жили...
Взял топор, да, в лес и
на Московском вокзале практически жили последние две недели.
То есть встречали, перед Новым годом, да?
Да, встречали каждую электричку, нам провели инструктаж, там, управление лесного хозяйства научило, так сказать, что и как должно быть, какие должны быть документы, выдали удостоверение общественных лесных инспекторов. И мы каждую электричку встречали.
То есть каждой... группа студентов, да, которые встречали электрички.
И из каждой электрички выходила толпа народа с елками. Первые годы было много. Да, иногда бывало по двух-трех одновременно. Говорит, подождите, документики. Вот. А постепенно, вот, скажем, сейчас уже этой проблемы нет, потому что, начав операцию «Ель» и убедившись, что проблема есть, дружина охраны природы сразу начала думать, а что, в чем корни проблемы? Что, не хватает елок?
Ну да, просто встречать электрички – это не решение проблем, конечно.
Это не решение проблем, естественно. Что, не хватает елок? Не хватает альтернатив? И тут же появился параллельно с операцией «Ель» операция «Новогодний букет». И стали рассказывать, что, оказывается, можно сделать красоту просто из еловых веточек, которых на любой лесосеке завались. Mm-hmm. Мы сами ездили на эти лесосеки, и, так сказать, с срубленных или предстоящих к рубке елок набирали этих веток и с детьми проводили эти занятия. Mm-hmm. И уже буквально через несколько лет эти ветки стали поступать в продажу. А сейчас они, пожалуйста, каждый
Новый год... То есть это ваше ноу-хау буквально, да?
Ну, это как бы наше ноу-хау, нам не жалко, пусть пользуются.
Пусть пользуются, лишь бы деревья сохранить.
Поэтому, когда мы первый раз увидели каких-то, скажем так, откровенно бомжеватых людей, которые около рынков торговали ветками, мы сказали, ну все, мы победили. Идея пошла в массы. Сказать, уже все вот уже бомжи ими торгуют, уже все. Сказать,
значит, люди приняли такое.
Значит, люди
идею.
Приняли, да. И поэтому как бы на сегодня вот эта тема практически закрыта.
Да, да. Сейчас, конечно, мы видим организованные елочные базары. Конечно, печально, что это живые ели, все равно печально, что их продают.
Ну вот мы альтернативу разработали.
Да, но есть альтернатива, действительно, теперь их погибает намного меньше. Интересно, а вот я представляю себе группу студентов, которые встречают электрички, там выходят мужики какие-то там с топорами за пазухой, да? А не было страшно, вот что вот наводить порядок, так скажем, в такой, ну, немножко... Когда нет базы какой-то, ни юридической, никакой, то есть, ну, мало удостоверений, ну, ты там общественник, вот ты там охрана природы, ну, все равно как бы...
Что-то... Знаете, вот самое интересное, что в советское время общественный инспектор был гораздо более защищен и более правомочен, чем сейчас. Потому что сейчас, например, общественный экологический инспектор не имеет права писать протокол. Он может поглядеть, сказать, ой, нарушение, взять бумажку, написать акт. Я увидел нарушение. Это имеет право любой гражданин Российской Федерации. И даже не гражданин
То
Российской
Федерации. То есть, по сути, Федерации. Что инспектор, что не инспектор, тот же самый человек.
А в советское время инспектор, общественный инспектор, имел право писать протокол. Он его пишет. Милиция помогала, активно помогала. То есть, у нас была договоренность с милицией, и так сказать, нам давали каждый день пароль ихней милицейской системы, по которой мы проверяли данные человека. То есть человек говорит фамилию, имя, отчество, паспорт, место жительства. Мы набираем номер, говорим пароль и фамилию. И нам говорят, где этот человек на самом деле живет и какой у него паспорт. И если не совпадает, пожалуйста, в отделение разбираться. А если совпадает, пожалуйста, протокол. Оформляли, подписали, отдали в управление лесного хозяйства. Если мы делаем протокол правильно, то те принимали к рассмотрению и наказывали. Вот это сильно сейчас отличается. Ну, а насчет боязно, знаете, в движении «Дружина по охране природы» оперативное направление было очень активно развитым. И начинали мы не только с елки. Это борьба с браконьерством, это в лесу. Это группа там из там, пяти, там, шести студентов, которые идет, извините, с голыми руками на вооруженного охотника. Или, если он незаконен, то браконьера. Вот. И чтобы не было опасно, чтобы не было рискованно, дружинники всегда проводили специальные школы. То есть школа молодого дружинника, спецподготовка, когда, так сказать, каждый в рейде знает, кто что должен делает. Делать. Да. Свои обязанности знает каждый. Кто где стоит при встрече с человеком с ружьем. Сказать, кто контролирует ружье, кто контролирует, чтобы он никуда не кинулся, кто контролирует, чтобы он не выстрелил.
То есть это система проработана.
Это было проработано, это было реально. Были учебники по борьбе с браконьерством, которые проходили, которые издавались, которые, так сказать, изучали на междружинных школах. То есть это вопрос безопасности, он первый, потому что это живые люди.
Мне кажется, что сейчас вот это немножко ушло, да? Нет?
Ну, сейчас это ушло, сейчас все
по-другому. К сожалению, наверное.
Да. Ну, может быть, и не к сожалению, потому что очень часто, начав с... Там вот первичные оперативки, вот как это как с елкой, да, сказать, просто хватать и наказывать бессмысленно. Нужно разрабатывать альтернативу. Так и тут, если начинали с оперативки там по рыбному браконьерству, а вот тут рядом труба есть, которая что-то дерьмо откровенное, да, и рыба всплывает вверх брюхом. И нам браконьер говорит, вы что, меня из-за пяти хвостов, а тут, смотрите, вон 50 всплыло. Вот, поэтому...
То есть есть другие задачи,
ну, и... Очень как быстро бы... дружины охраны природы выходили на более системные
действительно,
задачи.
Действительно, то есть, ну, действительно, заниматься несколько лет просто контролем – это ничто, да? То есть надо действительно копать глубже, надо идти к истоку и проблему решать с другой стороны.
И оттуда и пошли все эти операции «Выстрел», там, операция «Нерест», то есть, так сказать, вещи, которые дальше выходили на системное решение. И именно, собственно, поэтому выпускники дружины охраны природы, когда в стране было принято решение создавать Госкомитет по охране природы, их просто рекрутировали в рабочие органы, там, вплоть до начальников управлений. Вот. Поэтому, когда мы создали экоцентр, мы туда перенесли вот эту системную работу. То есть, как бы не вот просто бегать и пороть, а побегали,
проблему,
напороли. Пороть надо, совершенно бесспорно, пороть надо, но надо понимать корни проблемы и, кроме порки, выстраивать систему, чтобы проблема закончилась. Ну, собственно, мы и так сейчас до сих пор работаем.
Подходит к концу первые полчаса нашей программы. Буквально еще один вопрос, без которого я не могу обойти страну, но тем не менее. Возможно, кто-то знает, кто-то не знает. Но, тем не менее, а кто придумал название «Дронт», собственно говоря, и почему?
Ну, как бы на сегодня «Дронт» — это образ, потому что это «Дронт» — это даже не один, это три вида птиц, обитавших на Маскаренских островах. Это те виды, про которые мы точно знаем, что они были уничтожены человечеством. То есть вот нами с вами. Ну, не нами с вами, да? А вот
ну, понятно,
там,
да. Не то, что там из-за смены климата когда-то, да, там, когда-то в древние века, а именно существовали, их видели, да, рисовали, и смотрели.
Если бы, да, и, если бы не люди...
И сам человек бы, их, да, привел к тому, что не стало больше.
Есть спорные вопросы про другие виды, которые до Дронта. Но вот про Дронта мы точно знаем. Фактически с него мы ведем гарантированную историю экспансии человека против других видов. То есть это те виды, которые вот были чисто выбиты людьми. Но это некий символ, так сказать, наших потерь, и мы работаем на то, чтобы эти потери уменьшались.
Ну и, соответственно, вот это название вы несете, да, как организация, оно постоянно должно всем напоминать, что, вот что у нас есть, был такой дронт, да, а теперь вот у нас есть другие задачи, и, видимо, наверное, в наших руках, да, сделать так, чтобы они либо
чтобы количество
проблемы ушли, либо, да, либо получится так, как с этой уникальной птицей, которая благодаря, так скажем, да, в кавычках, усилием человека, да, просто канула. И теперь ее, к сожалению, нельзя увидеть. Вы слушаете программу «Добрый вечер». Напомню, что у нас сегодня в гостях председатель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Мы в первые полчаса узнали, наверное, в принципе, историю, да, историю существования центра, как он создавался, какими проблемами занимался. Во второй части мы поговорим о том, чем же центр занимается сейчас, чем он живет и что планирует делать. Встретимся через паузу информационно-музыкальную и продолжим наш разговор.
Добрый вечер. В прямом эфире радио «Образ» программа «Добрый вечер». Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Вы слушаете повтор программы «Добрый вечер».
Добрый вечер. Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.
Добрый вечер. У микрофона Виктор Петров. Вы слушаете программу «Добрый вечер». Как вы уже слышали, мы рассказываем о добрых людях и добрых делах. Сегодня в нашей студии один из таких добрых людей, председатель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Наша программа сегодняшняя посвящена 30-летию центра «Дронт». В декабре как раз организация отмечает такой внушительный, солидный юбилей. Все это время Асхат Абдурахманович является руководителем этой организации. В первой части программы мы узнали, как это все начиналось, с комсомольским задором буквально. Все воплотилось в жизнь, работало и до сих пор работает. Теперь хотелось бы узнать, что сейчас собой представляет такой вот экологический центр «Дронт», который начался с маленькой комнатки в обкоме, с несколькими столами, одним телефоном. И что получили мы, что получили вы через 30 лет?
Ну, это все-таки объективности ради скажу, что на самом деле на 5 лет я прерывал свою работу в экоцентре «Дронт».
Так-так, это еще одна страничка истории.
Это страничка
куда
истории,
куда же вы,
да,
на 5 лет
Борис Ефимович Немцов, создавал департамент охраны
природы. Конечно,
да,
конечно, я прекрасно помню.
Который на сегодня развился уже в Министерстве экологии и природопользования Нижегородской области. И это тоже можно считать одной из заслуг экоцентра «Дронт», потому что мы долго, плотно работали тогда с губернатором, и он принял решение, что в областном тогда еще даже не в правительстве, а в областной администрации, нужна специальная структура, которая будет заниматься на государственном уровне экологическими проблемами.
Это действительно интересно. Вот, как будто создавался центр, общественная организация, и потом создавалось буквально тоже с вашим участием.
Ну, собственно, 5 лет я его создавал и выстраивал.
Буквально. Да, да. У меня как раз был такой вопрос, он был немножко позже запланирован, но тем не менее. Я хотел спросить, как строятся отношения вашей организации, как общественников, да, с властью и с чиновниками? Вот давайте возьмем тот период немцовский, да, и посмотрим. Ну, видимо, тогда складывались неплохо, да? Ну, потому что сама идея создать департамент уже о чем-то говорит.
Ну, идея, вообще, надо сказать, была от губернатора, а не от нас. То есть мы приходили, у нас был создан общественный совет при губернаторе, реально работающий, не свадебно-генеральский, как сейчас часто бывает, да, а реально работающий. То есть несколько раз в год мы встречались с губернатором, притаскивали кучу бумаг с вопросами, он, так сказать, принимал какие-то управленческие решения, и мы этим занимались. Вот. Пару раз мы встречались 31 декабря.
Прямо вот перед Новым годом.
В 5 часов вечера, как он говорил, когда уже все спокойно, уже никаких дел больше нет, давайте спокойно соберемся и поговорим. И вот на одном из таких союзов он сказал: слушай, ну что ты ко мне ходишь с этими вопросами-то? Я говорю: ну ты ж, кто же губернатор-то? Он говорит: ну давайте так, давай мы создадим в администрации специальный департамент по охране природы.
В областной администрации. Тогда это была администрация, да, не правительство.
И ты его возглавишь, и будете, уже пусть они к тебе ходят, а ты только готовые решения будешь сюда приносить, проекты. Вот, мы тоже тогда долго обсуждали, рисовали структуры, цели, задачи, вот, и потом был создан департамент, который вот на сегодня, то есть я его действительно возглавил и 5 лет, занимался, выстраивал эту структуру, и на сегодня это уже серьезное большое Министерство экологии и природопользования Нижегородской области, то есть как бы это тоже еще один результат такой активной, настойчивой, системной работы центра.
Вот эти 5 лет, как они на вас, отразились? И не было ли соблазна продолжить? Или, может быть, что-то не сложилось, не заладилось? Почему вы ушли?
Когда сейчас кто-то из общественных активистов входит в органы госвласти, я тоже всегда говорю, что пусть это полезный опыт. Это взгляд изнутри, это понимание, как эта система работает, какие и на каких, принципах дальше там принимаются решения. Понимать, что здравый смысл далеко не всегда работает внутри системы государственного управления. Но, к сожалению, это так. К сожалению, ведомственные интересы, межсекторальные интересы, зачастую личные интересы влияют на принятие решений, и, насмотрев на все это, изнутри, мне легче теперь извне с этой структурой работать. Потому что мысль о том, что все в госструктуре, с утра до ночи, круглые сутки думают об общегосударственных интересах, нет. Там думают о ведомственных интересах, о каких-то, служебных интересах. Там,
зачастую, понятно. Система сложная.
Система сложная, дедекайдер, много граней. И поэтому накопить опыт и посмотреть, как оно изнутри, это полезно. Это любому общественнику полезно, потому что тогда гораздо эффективнее будет взаимодействие. Потому что если ты понимаешь, как работает система, с ней можно работать. Вот. Собственно, поэтому у нас при всех, разных взглядах на разные вопросы, да, в том числе и иногда сильно противоположных по сравнению с тем, что думает государство, что думаем мы, вот, у нас, достаточно конструктивное взаимодействие, с профильным министерством происходит постоянно. Мы у него во всех рабочих группах, во всех комиссиях, да, вот, мы с чем-то мы спорим, ругаемся, с чем-то мы работаем совместно. Да, то есть мы понимаем просто, как это работает.
То есть вы увидели эту проблему, эту систему и работу со всех ее сторон, и извне, и изнутри. В общем, такой получился у вас уникальный действительно опыт.
Поэтому, собственно, все и работает до сих пор.
Так и теперь все-таки что сегодня представляет собой экоцентр «Дронт», что это за структура, в общем, много ли там людей, сколько пулеметов, да? Что это сейчас? Видимо, очень большая, я так себе представляю.
На самом деле «Дронт» на сегодня это такой, зонтик, как говорят англичане, umbrella organization. Это
покрывающая такая.
Это такая структура, которая объединяет различные команды, команды единомышленников, беспокойных тем или иным вопросом. То есть мы по-прежнему занимаемся охраняемыми территориями, да? Мы по-прежнему занимаемся Красной книгой, это тоже отдельная тема, потому что, собственно, вся нормативка по региональной Красной книге была написана экологическим центром Дронт. В тесном взаимодействии с Департаментом по охране природы, при его активной поддержке, так сказать, да, но это было тогда, когда еще в России почти не было региональных красных книг. У нас списывали нормативку.
То есть вот. Вы тоже это разрабатывали, можно сказать, да. Такой, да, вот такую но красную книгу местную, региональную.
Пояснительная записка к областному закону, к областной нормативке по Красной книге начиналась со слов «впервые в Российской Федерации». Разрабатывается и принимается. Дальше было смешно. Пару регионов у нас списали полностью законы, заменив название региона. Заменив Нижегородскую область на себя, да. Оставив вот эту фразу. Впервые в Российской Федерации в нашей области разрабатывается. Мы так смеялись, когда увидели. Вот. Ну, на самом деле...
Студенты тоже, наверное, начинали со студенческой скамьи. Ну, все наверное, да. Привыкли так чуть-чуть вот. Копировать.
Ну, приняли их хорошо, угу. Да. То есть, сказать, это тоже в свое время было сделано, и мы продолжаем эту тему, потому что мы активно участвуем в работе областной комиссии по Красной книге, мы активно участвуем в подготовке уже двух, так сказать, издание Красной книги, потому что она выходит раз в 10 лет, и вот уже два издания она пережила, уже скоро начинает работать над третьим изданием, да, так сказать, наши специалисты ведут кадастр редких видов, которые, так сказать, находятся в Нижегородской области, в данный момент, так сказать, да. Просто на общественных началах мы это делаем, то есть мы плотно с этим работаем, это направление вот, осталось.
Мы тут вспоминали птицу, да, в честь которой, можно сказать, назвали вашу организацию Дронт, да, которая пропала благодаря усилиям человека, так скажем, да. Сейчас у нас вот переиздаются наши местные региональные красные книги. Нет ли похожих ситуаций? Есть то, над чем надо вот сейчас прям вот хвататься, ну, и решать? Или сейчас как-то все нормально пока стояло?
Ну, я бы сказал так, у нас много чего надо хвататься и решать по редким видам, да, но вот практически уже 20 лет этого процесса показывает, что, во-первых, от Красной книги большая польза, мы стали лучше понимать и знать, что у нас с животным растительным миром. По ряду видов несколько лет шла программа поддержки биотехнических мероприятий, и мы сумели их численности вытащить с критичных до терпимых. То есть пока еще нельзя сказать, что им прям вот счастье наступило, да, но когда мы начинали беркута, было там 2, максимум 3 пары в области. То есть 6 придурков с ружьями, и все, и беркута в области нет. Угу. Вот. Сейчас эта численность немножко приподнялась, да? Ну, не сильно, но, по крайней мере, она увеличилась там в несколько раз. Вот. По ряду видов понятно, что мероприятия, так сказать, которые проводились, дали стабилизацию ситуации. По некоторым видам дополнительная изученность показала, что все не так страшно. Да? Там некоторые виды даже исключили из Красной книги. Хотя, к сожалению, во второе издание включили гораздо больше, чем исключили. То есть по ряду видов мы...
Ну, такой местной птицы дронт у нас нет? Вот,
местной птицы дронт, слава богу, нет, да. Вот. И наоборот, чем больше идет изучение, скажем так, птичьего мира, тем мы больше новых видов обнаруживаем. Но точечно, и поэтому правильно бы эти места точечные, где их обнаруживают, каким-то образом брать под охрану, с тем, чтобы они имели шанс зацепиться за нашу область, сказать, и, вот. Но есть какие-то процессы, которые идут естественным образом, в связи с изменениями климата, например. То есть к нам активно прут южные виды, особенно беспозвоночных. То есть, ну, кто из нас там 20 лет назад мог предположить, что богомол будет встречаться, да, по всей территории области?
Уже встречается?
Уже встречается. Нам уже аж светлуги привозили. То есть, да, вот к нам... Нет, это понятно.
Ну, хорошо, процессы, что крокодилов пока нет еще в Волге.
Ну, слава богу, да. Вот. Но на самом деле это общая, так сказать, история, связанная с глобальным изменением климата. То, что мы там еще 30 лет назад говорили, но плохо слышали. Угу. Сейчас уже начинают слышать, ну, я не знаю, так сказать, наверное, отслеживаете, да? Угу. Но когда уже 16-летняя девчонка порет Организацию Объединенных Наций публично на заседании, угу, да, так сказать, уже понятно, что это не просто так. Вот. Мы с вами имеем, так сказать, тенденцию сдвига, так сказать, границы климатической, да, и к нам, соответственно, южные виды, особенно растения, скажем так, 1-2-летники и беспозвоночные. Они к нам прут. Мы это отслеживаем, мы это видим. Вот в этом году мы делали работу по инвазивным видам. Тоже видно, так сказать, кто к нам приходит, какие чужие виды приходят и чем это чревато для жизни и хозяйственной деятельности области. кроме этого блока, кроме, скажем так, редких видов и краснокнижников, но вообще всем связанным с живой природой, у нас большой, очень большой блок, связанный с охраной окружающей среды. Это и какие-то простейшие вещи, потому что мы с детьми регулярно проводим акции по очистке берегов водоемов. За 30 лет это несколько тысяч акций проведено, да? Это десятки, наверное, сотни тонн всякого рекреационного мусора, которые, так сказать, из водоемов или с берегов были вытащены и утащены на утилизацию, да, в последнее время это делается еще и с раздельным сбором, то есть часть пошла на переработку, вот. Это, так сказать, вот самое простое, да, выйти и в мешок покидать. И до системных вещей с этим связанных, то есть это различные программы по воде. Вот только что, буквально только что, там, месяц назад в Нижнем Новгороде был Европейский водный парламент, когда молодежь с разных стран приезжала и училась договариваться. То есть вот то, чего крайне важно, важно научиться вести диалог. То есть ребята разрабатывали какие-то свои проекты и учились говорить, то есть, скажем так, мирному поиску решений проблем. К ним приходили, консультировали государственные служащие, различные общественные организации. То есть вот граблей до парламентов со всеми промежуточными вещами, да?
Да. И все-таки вот структура, да, мы начали, я вас перебил, извините, вот... да, вот что вот вы как организующая такая, покрывающая сверху вот такой организации в себя включаете? Какие самостоятельные направления работают под вашим началом?
Ну вот как бы блок живой природы мы проговорили, да, но он делается... Не только там, ни одной команды, несколько разных команд, которые этим занимаются. Скажем, есть у нас орнитологическая лаборатория, которая тщательно прорабатывает, и благодаря которой, скажем, опять же некий успех. Нижегородская область имеет региональный нормативный документ по защите от гибели птиц на линиях электропередач, фактически лучше в России. Uh-huh. Вот, он разрабатывался, опять-таки, совместно с Комитетом охраны природы, и утверждался губернатором, и это действительно документ, который позволил перейти к системной, так сказать, работе, потому что теперь его учитывают все проектировщики в проектных работах, теперь уже при проектировании линии электропередач они оборудуются защитными устройствами, и теперь уже от стадии порки отдельных нарушителей мы пришли к стадии профилактики, когда проектировщики закладывают, исполнители делают, птицы не гибнут. То есть вот такие вот вещи. Но кроме вот команд, занимающихся живой природой, у нас есть большая команда, занимающаяся как раз той самой охраной окружающей среды. И это работа с жителями. Мы много различных проектов делаем по общению с жителями, по научению их, как решать экологические проблемы. Потому что проблемы, так сказать, все более острые, или людей, которым хочется что-то, так сказать, сделать конкретное и полезное, и становится все больше.
Это вот, наверное, к этой теме имеет прямое отношение ваш новый относительно проект, да, 42, я имею право, да?
Да,
это отчасти образовательный, да, проект? Он, 42, он, поясните, почему тоже, да, что?
42. 42 – это, на минуточку, ответ на главный вопрос Вселенной, да? Существует такая история. Но кроме этого, это на самом деле название статьи Конституции. 42-я статья – это «Граждане имеют право на охрану окружающей среды», и поэтому, собственно, проект называется 42. А он действительно, он именно образовательный, он просвещенческий. Мы в рамках его учим детей в игровой форме играть и учиться защищать экологическую обстановку. Мы учим взрослых в виде видеороликов.
Где... Это такой дистанционный, да, образовательный? Да. То есть это все реально, находясь дома, во всем этом поучаствовать и посмотреть, да?
Да.
Я сразу скажу, что это все доступно на сайте экологического центра Дронт. Да. Там зайти и посмотреть, там действительно очень много уже наработок, вот. Игры, онлайн-уроки.
А в последнее время мы еще и начали экологические сказки. Ну, это на самом деле уже стёб. Потому что когда видишь какие-то уже совсем нелепости, ну, типа, вдоль дороги стоят засохшие уже третий год деревья, а их белят. Угу. Белят. Вот зачем? Да? Зачем эти трупы побелили? А потом приходят ребята и спиливают их, побеленные трупы. Но это нельзя об этом, над этим не поржать, так сказать. Угу. И,
да? То вот. Есть абсурдная ситуация,
абсурдная
получается,
ситуация,
да?
Нелепые ситуации. Ситуации, когда 2-3-4 года мы видим, что не соблюдаются законы, и переписка не помогает. Мы это дело опубличиваем.
То есть какие-то проблемы, которые не получается вот пока, да, решить как-то официально, да, их надо просто показать в виде
их
вот таких...
Их надо показать в виде коротких сказок.
Сказок, шуток, да, о том, вот какой абсурд мы можем увидеть в нашей жизни, да.
Мы еще не все сказки сняли, да, но у нас в запасе сказки.
Ну, я думаю, что предостаточно можно.
Жизнь предоставляет нам огромное количество тем для сказок, и мы это тоже снимали, снимаем, и до сих пор, пока не будут решены эти сказочные истории, мы их будем показывать, так сказать, нашим междугородцам. Как показал опыт, по нашим сказкам реагируют. Я точно знаю, что и городская власть их смотрит, и областная власть их смотрит, и вот прокуратура недавно по одной из сказок начала проверку.
О чем была сказка, так, в двух словах?
Сказка была о том, что у нас бульвар, озелененная территория общего пользования, оказался внутри строительной площадки и стал использоваться в качестве места для складирования строительных материалов и фактически как часть стройплощадки. Ну, нельзя это по закону. Ну, как же так, ребят? Ну,
вот, вот этот вопрос не получалось решить, казалось бы,
да,
все
казалось
очевидно.
Да, казалось бы, все очевидно. Около областного УВД. Знаете, вот прямо, так сказать, уж дальше ходить некуда. Вот она, извините, наша доблестная полиция из окна это видит. И никто не реагирует на нарушение закона. Ну, вот мы это как сказку запустили, прокуратура среагировала.
Посмотрела.
Ну, видимо, посмотрела, да, по крайней мере, именно так это было поставлено в новостных, так сказать, лентах, что вот прокуратура среагировала на эту сказку. И сейчас, так сказать, по ее материалам идет очередная проверка, уж чем дело кончится, посмотрим, да? Ну, вот...
По крайней мере,
начало
сдвинулось.
Происходить, да.
Асхат, у нас очень мало времени остается. Мне бы хотелось, чтобы вы в конце программы вот... Я понимаю, что все это время вы существуете, работаете, много дел сделано. Мне хотелось, чтобы вы сакцентировали внимание на том, что сейчас стоит на повестке дня, какие вопросы наиболее остро стоят, и с чем вы вот сейчас сражаетесь и боретесь, ну, пока, может быть, без сказок, но вот
мы
в реальном
времени. Мы
пытаемся
работать все-таки. Бороться очень... Знаете, так сказать, извечный вопрос, да? С чем воюете? Очень хочется спокойно работать. Вот на сегодня, я бы сказал, крупные вещи, которые происходят. Слава богу, наконец, с федерального уровня услышали, что проблемы есть, и начались национальные проекты федеральные, и чистая вода, и там комфортная среда. Но, к сожалению, очень часто вот в этих проектах интерес красиво отчитаться, ну, то, что мы с вами говорили. Не каждый служащий хочет, чтобы была комфортная среда. Многим надо просто красиво отчитаться в Москву о том, как они эффективно реализовали.
То есть бывает подмена какая-то до сути.
Ну, приоритеты другие.
Расставляются, да?
Да, то есть важно не, чтобы все было сделано, скажем так, экологически грамотно.
Но ситуация уникальная, с одной стороны, да, ситуация уникальная, потому что мы всегда занимаемся благоустройством, и темой благоустройства, она всегда впереди как бы планеты всей, но сейчас действительно уникальная ситуация. Есть деньги.
Да.
Есть деньги и есть территории. И, казалось бы, вот за эти деньги их можно замечательно благоустроить.
Да.
И вот...
Но при принятии...
А деньги хочется вложить.
При принятии решений гораздо важнее, оказывается, отчитаться, что все деньги освоены, чем отчитаться, что они освоены экологически разумно. А если на это накладывается еще то, что мы многие годы этого не делали,
ну да,
коллективы исполнителей не существуют, они формируются сейчас, да? Проектировщики, умеющие нормально спроектировать что-то на зеленой территории, их, так сказать, по пальцам пересчитать. А объектов много. В результате у нас с вами...
То есть, казалось бы, на ровном месте мы получили очередную задачу, да, которую...
Серьезную проблему.
Вам, в общем-то, предстоит и нам
мы
решать.
Мы каждый год делаем аналитические обзоры ситуации и отдаем их городской администрации. Ребята, вот, 2 года назад первые несколько объектов. Вот, смотрите, узкие места, давайте править. Что-то поправили, что-то нет. Прошлый год. Больше объектов. Вот, ребята, вот всплыли узкие места, давайте править. Но, к сожалению, вот мы говорим, ребят, зачем вы стелите рулонные газоны? Мы понимаем, что сейчас есть федеральные деньги. Они есть. Можно застелить газонами хоть там полгорода. Но дальше за ними надо ухаживать. Кто будет платить за уход? Городской бюджет? У которого, извините, пока еще дефицит бюджета. А мы создаем новые места, затраты бюджетных денег.
Вы знаете, Асхат, мне вот сейчас ситуация нынешняя, которую вы описываете, да, напомнила из той ситуации, которую в начале программы мы брали, да, где вы с удостоверением общественников встречали электрички, где перед Новым годом люди везли незаконно срубленные елки. и сталкивались с таким необычным явлением. А кто тут это контролирует, кому-то это надо навести порядок. И сейчас вы опять, получается, вы в новой проблеме выходите на уровне пока такого контролера, проверяющего, да? И, видимо, предстоит опять копнуть глубже проблему и опять искать ее суть.
Но
и...
уже вот нам удалось с городской администрацией, так сказать, в прошлом году отработать поправки в правила благоустройства. Они, конечно, пока далеки от идеала, да? Но... они уже гораздо более экологичные, более разумные, и мы сейчас нарабатываем следующие поправки. То есть мы от, ну, мы все так делаем, от точной проблемы к системному решению.
Да, это замечательное золотое правило. Я еще раз в конце программы поздравляю с юбилеем вашей организации.
Спасибо.
И вас лично, как бессменного практически ее руководителя, да, и желаю вам новых успехов, чтобы наконец-то наше вот море экологических проблем, оно как-то... потихонечку они систематизировались, решались, и все у вас получалось и в дальнейшем. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был председатель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Берегите природу, сотрудничайте с «Дронтом», да. Посетите сайт «Дронта», и там очень много интересного. До новых встреч, всего доброго, до свидания.
Добрый вечер. В прямом эфире радио «Образ» программа «Добрый вечер». Мы рассказываем о добрых людях и добрых делах.